Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божьей Матери на Городне. Итак, ответ на вопрос, прозвучавший в конце предыдущей части.
Да, ответ нам дает апостол Павел, когда говорит о покрывале Ветхого Завета, который снимается Христом. То есть Христос выступает здесь как своего рода ключ, открывающий те самые загадки, те квесты Ветхого Завета, в которых можно запутаться, если не смотреть на всю эту историю именно через Христа. Мы говорили уже о жертвоприношении Исаака, и понятно, что ключ Христос совершенно иначе разворачивает всю эту историю, что если человек не пожалел своего собственного сына, то и Бог готов отдать своего сына единородного для того, чтобы спасти все человечество, все бытие от заразы греха и смерти. И вот через такой ракурс, конечно, Ветхий Завет воспринимается совершенно по-другому.
Вот меня в свое время поразило, как тоже один из библеистов рассказывал, что с первых строк Ветхого Завета перед нами, ну, если угодно, смысловая революция, которую нужно разглядеть. Вот мы привыкли читать слова, с чего начинается Библия: «Вначале створил Бог небо и землю». Но вот специалист говорит, давайте задумаемся, что ни в одной другой древней космогонии у языческих народов, которые населяли земли вокруг иудейского народа, не было идеи начала мира. Все космогонии говорят о мире как уже существующем, в котором действуют боги, друг друга порождают и так далее. И в первые же слова Ветхого Завета в начале это уже смысловая революция. То есть у мира есть начало. И вот если в это вдуматься, то вообще-то это уже не это какая-то новизна Ветхого Завета. Он уже прорыв. А вот что еще такого мы о Ветхом Завете, скажем так, должны знать и, как правило, не замечаем? Что еще неожиданного мы можем для себя в нем открыть? То, что вот как-то затерлось, может быть, это что-то повторение? Или просто какие-то неочевидные вещи? Как вы думаете?
Хороший вопрос. Вы знаете, ну вот если его перевести немножко в какую-то более личную плоскость, для меня всегда вот ветхозаветная история, как таковая, она была потрясающе интересной из таких вот двух как бы аспектов. Первый аспект — это аспект красоты. А то, что эти истории, они удивительно красивы сами по себе. Какую ни возьмешь историю, она неудивительно почему становилась предметом интереса для живописцев, для писателей, для поэтов. Они не просто, их мысль не просто постоянно вращалась вокруг этих библейских историй, библейских сюжетов, что так было выгодно в существовавшей там религиозно-политической конъюнктуре. Они действительно бесконечно глубоки. В них можно вот заглянуть, как в колодец, у которого непонятно, где дно. И чем больше ты спускаешься по ступенькам этого колодца, тем оказывается, что колодец-то он не сушается, а наоборот расширяется. И там, куда ни нырнешь, там целый мир, там целая своя вселенная. Вот. А с другой стороны, то, что всегда цепляло, это значимость как бы человека как вот существа, имеющего дерзновение сказать Богу «нет». Существа, которое может не соглашаться с Богом, которое может бороться с Богом, который, и эта борьба, она не делает человека врагом. Вот это какой-то удивительный, потрясающий момент, потому что мы зачастую воспринимаем свои отношения к Богу исключительно в формате «он большой начальник, а я лишь тот, кто имею право без ропотно, безмолвно, а еще лучше с легким тремором в коленках выполнять то, что сверху будет спущено без всяких указаний, распоряжений. Но вот если всматриваться и именно вдумываться в эти библейские сюжеты, становится понятно, что ничего подобного. Они могли не соглашаться с Богом, они могли ему задавать, не очень-то такие корректные вопросы, как тот же самый Иов. И в то же самое время он говорит о дыхании Бога, которое он ощущает, духа, которое он ощущает в своих ноздрях. То есть вот эта возможность человека вступать в невоображаемый, а реальный диалог с Богом, с сохранением себя как какого-то микрокосмоса, как самостоятельного, самоценного бытия, вот для меня, наверное, это всегда было одним из таких крайне удивительных аспектов именно ветхозаветного чтения. В Новом Завете, конечно, все это раскрывается уже на каком-то совершенно другом уровне, но опять-таки там мы читаем родословие Иисуса Христа и снова возвращаемся к этим ветхозаветным историям, к рав, блудниц там, и так далее, и так далее.
Но Ветхий Завет очень труден в множестве деталей, которые совершенно непонятны. Меня вот всегда выручает то, что в 1988 году, на тысячелетие крещения Руси, всем, кто как-то помогал тогда в издательском отделе, был сделан такой царский подарок, подарили трехтомник толковую Библию Лопухина. Поэтому, когда там у пророка Иезекииля наталкиваешься на колеса полные очей, вот с помощью Лопухина можно разобраться, что просто ошибка перевода или сложности перевода, поскольку имелось в виду, там у вавилонян божество возили в коляске, где колеса были украшены драгоценными камнями, а слово одно и то же, что драгоценный камень, что очи. Так у нас получились колеса полные очей. Но когда читаешь Ветхий Завет, на вот такого рода колеса натыкаешься постоянно. И что делать? Ведь не у всех есть толковая Библия Лопухина.
Завести. Есть прекрасный сайт.
Google.ru.
Нет. Но Google.ru, да, ну вот там можно утонуть. Есть прекрасный сайт, мне он очень нравится, регулярно пользуюсь, exeget.ru, где собраны и очень хорошо выстроены в плане использования, юзабилити, толкования, переводы всех книг Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. И самый простой, самый быстрый способ разобраться с тем или иным непонятным местом, заглянуть туда, посмотреть, как это звучит на других языках. Причем, знаете, очень интересно, что иногда вовсе не на древних языках, а на современных, на новых языках приобретаются какие-то новые оттенки, новые звучания. Я сейчас точно не вспомню какую-то цитату, я не так давно смотрел, и вдруг на одном из славянских, то ли болгарском, то ли венгерском, вот я точно не помню сейчас, вдруг появился какой-то совершенно неожиданный оттенок, который ты вот через призму русского языка его видишь, а через русский перевод он совершенно не очевиден. Вот. И потом, конечно, там огромное количество, значительная часть существующих комментариев святых отцов, и не только святых отцов, еще и библейских исследователей, как русских, российских, как в нашей русской православной традиции, так и зарубежных, инославных, иноязычных. А сейчас они еще более интересный сделали заход. Они стали размещать Библию в искусстве. То есть те картины, те художественные произведения, литературу, которая напрямую восходит к тем или иным библейским ветхозаветным или новозаветным эпизодам. И вот, понимаете, формируется такое пространство толкование, пространство, прочтение Священного Писания, и вот через это ты понимаешь, слушайте, насколько это все серьезно и глубоко. Казалось бы, там вначале сотворил Бог небо и землю, да, а то там можно копать, 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 из какого начала, что такое начало, и вообще в каком начале, о каком начале идет речь.
Как читать Ветхий Завет? С начала до конца, по книгам?
Вот опять споткнемся на Левите. У меня до сих пор неотвеченный вопрос. Зачем православному христианину в 21 веке читать Левит?
Знаете, я бы предложил, и не думаю, что меня сильно осудят, я бы предложил читать Ветхий Завет не полностью, а основными, наиболее значимыми книгами. Первое, конечно, это «Бытие». Вот мы читаем «Бытие», мы понимаем космогонию, историю грехопадения, историю веры как таковой. А дальше бы я немножко перепрыгнул. Вот эти все исторические книги я бы опустил. Есть возможность все это прочитать, пожалуйста. Но если вы не прочитаете, ну, в общем-то, не особо много-то вы и потеряете, потому что в этих мелочах, в этих подробностях можно запутаться, можно действительно утонуть. А дальше перейти к учительным книгам. «Премудрости Соломона», «Иисуса», «Сына Сирахова». Потом, соответственно, то, что вы упомянули, конечно же, «Псалтирь». «Псалтирь» в этом смысле, она стоит совершенно особняком в корпусе всех ветхозаветных книг, потому что она является не просто книгой молитв, да, книгой обращений. Она ведь всегда и в истории церкви, и в Ветхом Завете воспринималась как заклинательная книга, книга, при чтении которой, вот, опять-таки, из какой системы координат смотреть, можно посмотреть из системы координат такого магического мышления, что она отгоняет демонов, отгоняет злых духов. Если посмотреть из системы координат какой-то более теистической, то она правильным образом настраивает дух самого человека, при котором, конечно, вот эти негативные, разрушительные действия, откуда они бы ни приходили, они отходят, они исчезают, и человек в какой-то правильной тональности начинает тут внутри себя уже приходить в состояние самоподдержки, что ли, какую-то самодостаточность. Вот он настроился, у него появился некий душевный камертон. Вот его звук, слова псалтири где-то там живут в его душе, и постоянно его вот как камертончик подстраивают. Вот. Я бы вот такой предложил подход. Сначала «Бытие», потом учительные книги, и затем уже псалтирь. Ну, или можно их как-то друг с другом совмещать.
А пророки?
Ну, пророки, да, пророки, конечно, тут тоже важны. Но, понимаете, все-таки пророки со всеми, понимаете, пророков очень сложно читать, если не понимать и о чем эти пророчества, как они исполнены, то здесь явно надо включать уже как раз-таки инструментарий интерпретации. То есть их хорошо бы читать с какой-то либо хорошей экзегезой, либо вот заглядывая на соответствующие ресурсы.
Но ведь пророк Иеремия – это самая цитируемая, по-моему, в нашем богослужении библейская книга.
Да? Я этого не знал.
Ну, не знаю, это мое ощущение, просто это очень часто цитируется. Так или иначе, в разных частях богослужения, поскольку во всех толкованиях он напрямую пророчествует о Христе.
Да, вы знаете, вообще богослужение, на мой взгляд, у нас, к сожалению, очень такая недооцененный ресурс именно нашей церковной жизни. То есть вот недавно я был на одном конкурсе, где ребята, молодые ребята, там буквально, не знаю, сколько им там, ну, до 20, может быть, с небольшим лет, они выиграли приз на там сайте литургического изъяснения, что-то такое. То есть я общался с этими ребятами, был в полном восторге, когда понял, насколько молодым людям интересно вот вгрызаться в эту сложную богослужебную ткань. И это какой-то очень хороший звоночек, хороший такой маркер того, что новое поколение тех, кто приходит в церковь, они уже не удовлетворяются исключительно вот канвой ритуальной. Канвой, что там надо регулярно ходить на службу, поставить галочку там, сям и так далее. Им хочется нырять вглубь. А богослужение как раз это благодатнейшее пространство, в котором не только можно нырять, но и просто питаться, пропитываться этим всем. Я вспоминаю удивительного человека и в плане какой-то духовной мощи, и в плане культурного наследия, который оставил после себя неизгладимый след у всех, с кем он общался. Это покойный архимандрит Матфей Мармыль. Вот я помню его лекции, я помню, как он приходил. Тут достаточно в то время был грузный, крупный архимандрит. Вот он вплывал в аудиторию. И, как правило, хоть он и преподавал у нас не литургику, а Новый Завет, но у него весь его рассказ, вся его речь, истолковывая апостола Павла, те или иные послания, она вращалась вокруг богослужения. Понимаете, то есть для него настолько был пропитан вот этой тканью богослужебных гимнов, настолько было понятно, что для него каждое слово это такой, ну, своего рода, не знаю, там, догматический узел, связанный тем или иным автором. И вот он перед нами, эти узлы, прям, знаете, как мастер-класс, так начинал их так раз-раз-раз раскрывать, распутывать. Вот смотрите, вот это почему здесь, это почему там. Это вот тут такой смысл. Мы просто как обалдевшие сидели, господи, мы тысячу раз эти слова слышали, но мы никогда не думали, что вот в этой, казалось бы, там одной простой фразе, в которой нам всегда казалось, что все понятно, что там еще размышлять. Боже мой, да это, оказывается, просто шедевр, это просто вот что-то такое, вокруг чего можно целую лекцию выстроить. Вот он это мог делать. Почему? Потому что он был пропитан богословием. Он бесконечно любил службу. Он просто дышал этой службой. И эта служба была благодарна и по отношению к нему самому. Она его насыщала, она его сделала вот таким человеком, который мог доносить эту красоту богослужения до нас, глупых и бестолковых молодых студентов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божией Матери на Городне, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот мы сказали о том, что Ветхий Завет жестокий, ну, в каких-то эпизодах, безусловно, но я хотел бы заступиться за Ветхий Завет, в особенности тоже поделиться. Меня в свое время это тоже очень так удивило и обрадовало момент юмора в книге «Бытия» особенно, причем, как ни парадоксально, в повествовании «Вавилонской башни». Вот если вдуматься, сказали люди, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. Ну, вообще-то достаточно как бы такая наивная попытка людей до небес построить башню. Следующая же фраза, следующий же стих, следующая строчка. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Вот я помню, что тоже один библеист сказал, вот вы оцените, ну, иронию. Господь, там люди, вот внизу, решили тут до меня, до небес башню построить. Пойду-ка посмотрю, как у них это получится. И вот если на самом деле, как мне кажется, вот эти... Ну, я не говорю про юмор именно, но вот вот то, о чем вы говорите, эту красоту, эту интонацию библейскую считать и вот даже расслышать просто, не просто текст вот этот старинный такой, архаический, а вот эти смыслы, то все же новыми красками расцветает.
Оно все живое, потому что оно все живое. Это не какие-то обесцвеченные и такие затхлые оттенки. Это то, что, ну, как было живым, так оно остается по сей день. Оно никуда, оно не утрачивает своей значимости.
Я не перестаю удивляться очень странным вещам, с которыми сталкиваюсь, общаясь с такими вот верующими, которые много-много лет, десятилетий в церкви все это время читают, стараются в чем-то разобраться. Я заметила, что, проведя несколько десятилетий вот внутри церковной жизни люди начинают переходить с чтения Священного Писания в русском переводе на чтение на старославянском, на церковнославянском языке. Что это за странность для 21 века?
Я бы не сказал, что это странность. Во-первых, конечно, это другая поэтика, это другое звучание, это какая-то, ну, иная стилистика. Еще лучше, если бы они переходили на более древние языки. Да, это вот как раз-таки и будет. Мне очень, знаете, в свое время понравилось, как отец Леонид Грилихис, в свое время бывший преподавателем нашей духовной академии. Сейчас он тоже преподает, но уже в каком-то более таком касательном, легком формате. Вот, он озадачился темой перевода псалмов с сохранением той ритмики, той поэтики и вот мелодики звучания самого языка, как она сохраняется в еврейском языке. И вот его переводы, не знаю, может быть, сейчас он уже и закончил, но там несколько лет тому назад где-то, может быть, половина или чуть меньше половины псалмов были переведены. Ну, конечно, это выводит на еще более какой-то более глубокий уровень осознания, понимания того, как и о чем пелось, все-таки это пение, да, пелось теми, для кого эти псалмы были естественны, родным. И вот тут, знаете, очень интересный такой момент возникает, что хотим мы или не хотим, но у нас иногда сама интерпретация, даже не смысловая интерпретация, а то, как мы это читаем, оно становится закрывающим содержание того, о чем читается. Вот у меня был очень забавный эпизод в свое время, когда я еще был настоятелем Пятницкого подворья. Я решил немножко поэкспериментировать и попробовать ради эксперимента прочитать Шестопсалмие в храме на русском языке. По-моему, был перевод Аверинцева. Ну, вполне достойный, хороший перевод. Вот, прочитали. Не понравилось. Не понравилось нам. Вот. А потом ко мне подошел один из наших прихожан, такой достаточно такой, прям агрессивно настроенный, и сказал, говорит: «Батюшка, вот как начали читать Шестопсалмие на русском, меня чуть не вырвало. Я был вынужден выбежать из храма, чтобы не слышать этого безобразия». И я очень серьезно задумался, что, ну, с одной стороны, понимая там беспокойство этого человека о том, что вот апостасия, там начинается русский язык, всякие там дурные тенденции входят в жизнь церкви. И как бы я понимаю его опасения. Но с другой стороны, послушай, но Священное Писание-то, оно же никуда не исчезло. То есть для человека его собственный душевный комфорт, вот он привык слышать это так, он оказался на первом месте, и он уже ощущает себя как не просто обладателем, как хозяином своего собственного душевного комфорта, а еще и так, что другие тоже должны вот обеспечивать мое такое благобытие в церкви в таком состоянии. Вот это страшно. Это сразу поднимает на поверхность актуальность и всей той полемики, которая была между Христом и фарисеями, и всего того напряжения, которое в итоге-то и пригвоздило Иисуса к кресту, понимаешь, что, слушайте, так ничего не меняется. Вот есть настолько такая огромная влюбленность в, как там, в меня в церкви, из-за которой, ну, можно и пострадать, да. Потому что, повторюсь, я не сторонник того, чтобы богослужебные тексты, именно вот, собственно, те, которые вплетены в ткань богослужения, это же то же самое Шестопсалмие, никогда больше мы не пробовали даже читать по-русски, было понятно, что, ну, нет, это не то. Но мы стали делать по-другому. Мы тогда с прихожанами разбирали псалмы. Вот сами псалмы, о чем, почему именно эти псалмы, как это связано. Это достаточно интересно. Хотя, вы знаете, вот вы упомянули про канон Андрея Крицкого. я не представляю, как можно подготовиться к нему, точно так же, как невозможно подготовиться к осознанию всего корпуса Ветхо- и Новозаветных книг. Да как? Да никак. Понимаете, мы часто приходим в храм с единственной целью хоть что-то, чтобы пробило сердце. И не надо ожидать, что этих пробоин будет очень много. Дай Бог, чтобы хоть что-то коснулось, чтобы вот эта искра зажглась. А для этого в церкви существует огромное количество инструментов, в том числе и в самом каноне Андрея Крицкого. Человек будет читать каждый год на протяжении всей жизни, но сегодня вот зацепило другое, одно, послезавтра другое, потом что-то почитал, познакомился с какой-то библейской книгой, ага, что-то еще появилось. То есть наивно думать, что наступит момент, когда человек может прийти на службу и так слезка. Ну, в принципе, да, я, в общем-то, все знаю. Все знаю. Да, если ты знаешь все, ты уже труп. Ты уже не живой. Потому что живое, оно происходит в каком-то постоянном, знаете, таком соприкосновении, как вот колесо катится. Оно в данный конкретный момент только лишь маленькой точкой взаимодействует с поверхностью. А когда оно всей поверхностью будет взаимодействовать, значит, оно просто лежит уже. Это вот максимальная площадь, так скажем, соприкосновения. Но никуда катиться уже не может. Так вот, жизнь, она как бы катится таким колесом. И вот в этой точке богослужения, в каждый момент этой жизни, в каждый вот как бы вираж твоей жизненной истории, оно будет соприкасаться с очень маленьким пятнышком вот в этой ткани богослужения. И это прекрасно, потому что тогда богослужение никогда не надоест. Вы знаете, совершенно недавно я это использовал, этот момент, в одном из евангельских комментариев. Мне совершенно потрясающе открылся ракурс песнопения на вечерне, там, «Свети тихий», да, вот это вот «Фос и Ларос». Белорус, по-моему, да, как-то так. Вот. А почему «Свети тихий»? Ну, никогда не задумывался. Ну, да, ну, «Свети тихий», ну, не громкий же свет. А тут я вспомнил историю, когда еще был совсем юным ребенком и лежал в больнице с одним дальнобойщиком. И вот этот дальнобойщик так с упоением рассказывал, как он любит наказывать тех, кто не выключает дальний свет на дороге. Он установил у себя на кабине там 3 самолетных прожектора. И вот когда он видел этих нарушителей, когда они подъезжали поближе, он врубал, соответственно, эти прожектора. Те просто ослеплялись, там тормозили, там улетали куда-то в кювет и так далее. И таким вот образом он прям так хвалился тем, что вот, да, вот я знаю, как их там проучить, они никогда так больше потом делать не будут. И вот вдруг неожиданно эта история у меня всплывает в сознании. Я понимаю, что насколько модель поведения этого водителя, она отличается от того, как Христос являет себя миру. Вот в этом песнопении ведь, как там, «Свети тихие, святые славы бессмертного Отца Небесного». Да? То есть вот буквально в нескольких словах сказано, что Христос являет нам Бога так, что Он не становится ослепляющим, режущим светом. Он нас не как бы прибивает, как прибивал вот этот дальнобойщик своих несчастных других водителей. Он наоборот, он заполняет, он мягко, тихо заполняет все, как заполняет там свет перед непосредственно рассветом, когда все начинает вдруг вот как-то восприниматься, считываться, несмотря на то, что солнце еще не встало. И вот так, а все богослужение такое. Это не то, что единственное прям такое самое глубокое песнопение вот во всем корпусе. Все богослужение такое. Но вот в какой-то конкретный момент жизни, если мы, наверное, катимся по какой-то плюс-минус более-менее правильной траектории, оно начинает приоткрываться. А когда оно приоткрывается, оно настолько глубоко врастает, что да, слушаешь, и вот сразу образ, да, слушайте, как все интересно. Не надо других людей ослеплять, не надо никого пригвождать к стенке очевидностью собственной веры и собственной силы, не надо никому причинять боль, Бог не причиняет боли. С очевидностью он всегда как бы вот он подводит, а потом раз, и следующий шаг ты должен сделать уже сам. Или можешь не сделать. То есть вот эти какие-то, ну, не знаю, богослужения — это настолько все замечательно, здорово, и вообще и ветхозаветная поэтика, и новозаветная поэтика. Этим просто можно всем жить, и это все будет, ну, не знаю, источником и вдохновения, и питания, и какой-то безграничной радости и надежды.
Мне очень понравились ваши слова о свете. Теперь мы понимаем, в чем смысл названия нашей передачи «Светлый вечер».
Да-да-да.
Спасибо огромное за эту нашу сегодняшнюю беседу в «Светлом вечере». Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Божьей Матери на Городне, сегодня с нами и с вами провел на волнах радио «Вера» этот час. В студии были
Марина Борисовна
и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.